Архаический Египет. История застает египетский народ уже на некоторой ступени культурного развития. Он находился в так называемом каменном веке, его неолитическом периоде, занимался рыбной ловлей, скотоводством и охотой. Между прочим, наводившихся тогда в изобилии слонов, львов и тому подобное, начинал уже обрабатывать землю. Изящно орнаментированные поделки из кремня, например, ножи, каменные красивые сосуды различных форм, иногда причудливых и с орнаментом, глиняные сосуды с белыми и красными орнаментами и рисунками, спирали, растения, суда или, может быть, укрепленные жилища, изображения танцовщиц и животных и тому подобное, указывают на большие художественные дарования народа уже в первую эпоху его культуры. На представления загробной жизни указывают погребения сосудами и предметами пищи и имущества, между прочим, охотничьи и рыболовные орудия, а также шиферными пластинками, служившими при жизни для раскраски тела и, вероятно, имевшими значение амулетов. Покойники, нередко завернутые в шкуры, лежали в круглых ямах или глиняных гробах, иногда горшках в так называемом эмбриональном положении на левом боку, большую частью головами на юг. Население Египта уже в то время было густое, и обширные кладбища указывают на существование больших поселений народа, перешедшего к оседлому образу жизни. Эти поселения обнаружены раскопками последних 20 лет у Мемфиса, Малого Диосполя, Абидоса и особенно у начала пути от Нила к Черному морю Копта, Нигади, Балласа. Новейшие раскопки Райзнера у Нага-Эдер в Верхнем Египте и Навиля в Абидосе доказали, что пред нами не какая-то неизвестная доисторическая раса, а уже прямые предки классических египтян, что не было резкого перелома в культуре, объясняемого появлением другого этнографического элемента. Изменения происходили постепенно под влиянием прогресса техники, главным образом распространения металлических орудий. Доисторическая культура, оказывается, не исчезла во время династий, а местами существовала до конца Древнего Царства. Хронологические исследования результатов раскопок Райзнера наилучшим образом подтвердили эти выводы, доказав, что династические египтяне – прямые потомки додинастических и не обнаруживают никакой примеси посторонней расы. Переселения с Востока были постепенным проникновением, длившимся долгое время и в течение веков, образовавшим ряд колоний на всем протяжении Нильской долины, до самых болот Дельты. Вероятно, эти колонии частью послужили ядрами областей, номов, которые были составными частями Египта до самых христианских времен, которые служили податными единицами и играли видную роль в его истории. Таких номов насчитывали в разные времена различное количество. Оно колебалось в пределах 33-42, каждый из них обладал религиозным и политическим центром, имел своего бога-покровителя и свой герб, который служил и иероглифическим изображением его имени. Древнейший памятник египетской истории искусства, шиферные пластинки для мази и тому подобное, носят на себе символические изображения взаимных отношений этих номов. Мы находим их частью в виде союзных групп, частью в войнах между собою. Так, на одном обломке ряд номов, представленных гербами, между прочим, сокол, лев, скорпион, два сокола, разрушают 7 крепостей, представленные зубчатыми кругами других номов. На другом обломке мы видим поле битвы с трупами врагов, пожираемых хищными птицами и львами. Есть обломок с изображением шествия пленных, гербов 5 номов, влекущих веревку, вероятно, также с пленными и тому подобное. Словом, вся долина Нила была театром постоянных войн, причем на стороне все более и более выделяющегося победителя был уже ряд номов Среднего Египта – Панополь, Сиут, Кинополь, Ермополь. Далее памятники эти ясно указывают нам на то, о чем раньше мы заключали из рассмотрения последующей истории Египта, а именно, что дальнейшей стадией государственности до объединения государства было существование двух самостоятельных царств – Южного и Северного. Первое имело центром город Нехепт, греческое, или Фиасполь. Второе – Фая Бута, в первом почитатель богиня Нехепт в виде коршуна, во втором Фот Уадид Бута в виде змеи. Кроме того, рядом находилось в каждом царстве по городу с культом национального бога завоевателей Сокола Гора. На юге в Нехене и Раконополе, на севере в городе Пе, весьма вероятно, что завоеватели вышли из соседнего Йетфу, где почитался Гор, как сокол и крылатый солнечный диск, покоривший, как повествовала впоследствии легенда, Египет. Южные цари носили высокую белую корону, назывались сутени, северные – своеобразную красную, носили титул биоти. И те, и другие были жрецами гора, и впоследствии предание называло их Шемесу-гор, служителями гора. Цари юга, объединив под своей властью весь Египет, соединили обе короны и оба титула в один и считали служителей Гора своими идеальными, обожествленными предками, которые еще во время царствования не были простыми людьми, а духами, героями. Это верование выражалось и в некотором культе духов древних царей, из которых вышла играющие в мифологии известную роль духи Бута и Нихена. Манифон знал об этом, назвав их в своем труде полубоги, так как впоследствии развелось учение о том, что древнейшими царями Египта были боги, то эти духи заняли промежуточное положение династии богов человеческим владыкам объединенного Египта. От времен раздельного существования обеих половин Египта мы имеем только несколько имен царей Дельты в первой строке Палермского камня. Да если следовать Эдисону Мейеру, изображение на булаве, пожертвованной в Ираконопольский храм каким-то южным царем, имя не поддается чтению. Здесь представлен царь, руководящий земледельческим праздником взрыхления земли. Но булава, очевидно, предназначена служить для увековечения победы царя во главе союзных номов, представленных своими гербами, не только над другими номами, но и над иностранными неприятелями. На шестах с гербами, как и на виселицах, повешены птицы Рехит, символически изображающие египтян, и луки, обозначение иноземцев. Культурное первенство в эту глубокую древность по всем признакам принадлежало северу. Здесь, вероятно, уже рано возник жреческий центр, подобный Вавилонским Иллиополь, на широту которого указывает египетский календарь, восходящий, по мнению Эдисона Мейера, к 4241 году. И Манифон, и Туринский папирус говорят о каких-то царях Мемфиса и северной страны, образовавших две династии между богами и никиями. Однако объединение государства вышло не отсюда. По единогласному преданию древности, отразившемуся и в египетских царских списках, объединение египетского государства было делом первого царя-человека Мина. Сопоставляя сведения Геродота, Диодора и Манифона, мы читаем, что он происходил из города Тениса в Южном Египте, перенес резиденцию в основанный им Мемфис, где выстроил храм бога Птаа и производил работы для хранения от нильских наводнений, побеждал ливийцев и, наконец, погиб, будучи съеден гиппопотамом. В этих рассказах давно уже обращал на себя внимание указание на происхождение Мина из Тениса. Этот город был центром Нома, в котором расположен священный некрополь Абидос. Он неоднократно упоминается в древнейших религиозных текстах, как одно из средоточий культа хтонического божества усопших. В Абидос до самых последних времен египетской культуры стекались паломники поклоняться главе отождествленного с Осирисом бога Хентиементию, вождя западных, то есть покойников. Здесь даже показывали его гробницу и лестницу, сводящую в преисподнюю. Богатые египтяне всех времен считали за счастье быть погребенными здесь или, по меньшей мере, поставить в память себя здесь поминальную доску. Такой всеегипетский центр был вполне удобен для роли первой столицы объединенного государства, и в царях первой династии хотели видеть бывших монархов Тениса, воспользовавшихся своим выгодным положением. Последнее пока не подтвердилось, но что Абидос играл и политическую роль в древнейшем Египте. Это доказано недавними раскопками Амелина и других. В некрополях, окружавших Абидос, найдено несколько гробниц царей, имена которых были ранее неизвестны. Архаический стиль утвари и надписи заставил отнести их к древнейшему периоду до 4 династии. В настоящее время эти имена лишь отчасти отождествлены с известными нам из Манифона и царских списков. Последние сохранили предания о древнейшей истории родной страны. Их сведения простирались и на хронологию, но имена они часто читали иначе, а это затрудняет пока исследователей. Другое затруднение состоит в том, что в списках и у Манифона переданы собственные имена царей, тогда как в гробницах преобладают те, которые они носили как преемники Гора, и только в некоторых случаях оба имени появляются рядом. Абидос, однако, не был единственным местом, где покоились древние цари. Гробницы некоторых из них найдены в других местах, особенно у Мемфиса, причем обыкновенно бывает так, что один и тот же царь имел две гробницы – в Абидосе и вне его. Вероятно, абидосская гробница была кенотафом, заупокойным сооружением у бога усопших. Эти гробницы уже представляют по большей части сложные сооружения. Центральное большое помещение назначено для царя. Целая стена боковых комнат были назначены для приближенных и жертвенных даров. Иногда над всем сооружалось здание, напоминающее по фасаду царский дворец. Большой гробницы, найденной Де Морганом в Нигаде, к северу от основанных впоследствии Фив, большинство египтологов хотят видеть усыпальницу основателя египетского государства Мины. Имя его, как гора, звучит Аха. Кроме него прочли в небольшой пластинке и другое – Мина. Однако едва ли неправильнее вместе с Невилем понимать эту группу иероглифов как зала отдохновения Мин царя Верхнего и Нижнего Египта. Во всяком случае, гробница в Нигаде заключает в себе памятники, относящиеся к весьма древним временам египетской культуры. Остается непонятным, почему этот царь выстроил себе гробницу в Нигаде и в то же время оставил столько интересных остатков в Абидосе, где найдены пластинки из слоновой кости с изображениями событий, случившихся в тот или иной год его царствования. Из них и других современных им источников видно, что царь Аха господствовал над всей долиной Нила, построил храмы богам, даже воевал с соседями, например, ливийцами. Есть куски слоновой кости с изображениями связанных пленных различных рас. Один большой кусок дают изображение целой флотилии, едущей на освящение храма Нейт мимо разных местностей, названия которых тут же приводятся. На других кусках изображена какая-то сцена, названная «Взятие юга и севера». Изображения при всей своей характерности еще довольно примитивны и грубы. Очевидно, слоновая кость и эбеновое дерево еще не поддавались художникам в такой же мере, как вышедшие с этих пор из употребления шиферные пластинки. Последний из них, вероятно, следует считать удивительный памятник царя, который, кажется, был близким предшественником Аха, если только не непосредственно следовал за ним, имя которого читают различно – Нар-Мер, Веха-Мер и тому подобное. От него дошла до нас шиферная пластинка, находящаяся в Каирском музее и представляющая на одной стороне царя в короне Верхнего Египта, поражающего жителя западного ливийского нома Дельты, расположенного у Канопского устья. Здесь же его бог-покровитель гор в виде сокола держит на веревке олицетворенный иероглиф 6000 пленных, на обратной стороне царь уже в короне Нижнего Египта. В сопровождении своих чиновников, прислужников и знаменосцев шествует по полю битвы, усеянному трупами обезглавленных врагов. Пластинка найдена в Иераконополе, очевидно, царь оставил ее в тамошнем храме, как благодарственный дар своему богу за оказанную ему помощь в войне, результатом которой было подчинение самой крайней, уже Приморской области Дельты, а следовательно, окончательное покорение севера. Этот же царь пожертвовал в Иераконопольский храм булаву, на шарообразной головке которой изваяно изображение празднества, вероятно, по поводу царского юбилея. Царь сидит на высоком троне в короне Нижнего Египта под балдахином в одеянии и с атрибутами Осириса. Над ним витает коршун, богиня Иераконополя, за ним министр, сандаленосец и царедворец. Пред ним наследник на носилках, знамена с гербами союзных номов и пленные, совершающие ритуальную пляску, и угнанный скот. Далее храм такого же примитивного устройства, как у Аха, с фетишем Тота Ибисом. Здесь даются и цифры, конечно, преувеличенные. 120 тысяч пленных, 142 тысячи голов мелкого скота, 400 тысяч быков. Таким образом, царь является с юга, в короне Верхнего Египта, и только после окончательной победы надевает северную корону. Пожертвовал он победный памятник в Иераконополь, древний центр Южного царства. Палермский камень в дополнение к этому говорит нам под каждым вторым годом при двух первых династиях о служении гору, определяя это выражение иероглифом барки. Очевидно, цари, жившие в это время в Тенисе, еще видели в себе прямых наследников древних служителей гора в Иераконополе и каждые два года справляли по Нилу процессию на поклонение в древний центр государства и культа. Прекращение регулярных празднеств и процессий при Третьей династии можно поставить связь с перенесением резиденции на север, в будущий Мемфис. Через много поколений царь Второй династии Нетерии царил в Дельте укрепленные города Шемра в Дом Севера, и затем мы встречаем также во Второй династии царя Ваша или Хасихем, который посвятил в Иераконопольский храм свои большие сидящие статуи и сосуды с надписями и изображениями, повествующими о пленении 47 тысяч северных бунтовщиков. На сосуде, кроме того, богиня Иераконополя Эль-Каба Нехепт в виде коршуна связывает символический Верхний и Нижний Египет. Тут же надпись «Год поражения северных». Это пока последний по времени памятник войн двух половин двуединой монархии. До самых последних времен египетской культуры цари носили две короны и два титула. Двойственность отчасти замечалась и в администрации. Память о древних столицах Нихени и Бута держалась еще долго. Двое вельмож, наиболее приближенных к царю, носили титул при Нихени и при Бута. Первоначально они имели судебные функции. Богиня Нехепта в виде коршуна всегда парит над царем, сидящим на троне, и вместе с змеей богиней Бута входит в царскую титулатуру. Уже во время двух первых династий египтянам пришлось столкнуться и с окрестными народами. В глубокой древности они присоединили навсегда к своей стране, лежащую между Сильсилисом и Лефантиной, область, которая, собственно, причислялась к Нубии. В текстах пирамид область, пограничная с Нубией, Кенсет, уже считается присоединенной. Царь именуется великим тельцом, поражающим Нубию. Нубийский бог Дедун упоминается наряду с египетскими. Наконец, уже при первой династии начались схватки с азиатскими бедуинами. Для защиты от их набегов в глубокой древности пришлось выстроить на Суэцком перешейке ряд пограничных укреплений. Египтяне впоследствии говорили, что еще боги, правившие некогда Египтом, должны были заботиться об охранении Египта от сынов Апопи, то есть дьявола, с востока. Укрепления эти упоминаются уже в текстах пирамид. Уже от царя первой династии Дена Хасехти дошла до нас пластинка с изображением этого царя, повергающего бедуина. Подобное же изображение находится на Синайских утесах в Вади Магара. Оно представляет царя первой династии Семирхета Семимпсеса. От него же дошло изображение, весьма характерное по ясно выраженному типу семита, пленного азиата. Во все продолжение истории так называемого Древнего Царства в Египте не прекращались столкновения с азиатскими соседями. Египтяне не только защищались от набегов, но и сами двигались вперед. Синайский полуостров привлекал их медными рудами и каменоломнями. Цари снаряжали экспедиции для разработки их. Отсюда возникали столкновения с местными семитами, которых египтяне называли Ментиу и Шасу. Последний царь третьей династии Снофру, известный всем фараон четвертой династии Хеопс, Хуфу, оставили нам память о стычках на Синае. Один медный рудник носил в Синае имя Снофру еще долгое время, равно как и одно пограничное укрепление. При Снофре упоминаются большие экспедиции в Нубию. Палермский камень отмечает, между прочим, сокрушение земли негров, доставка 7 тысяч пленных мужчин и женщин и 200 тысяч голов быков и овец. Здесь же упоминается о прибытии 40 судов с кедровым деревом. Кедровые деревья упоминаются неоднократно в Палермском камне. Итак, уже в эту глубокую древность египетские суда бороздили Средиземное море, ходили в Финикию к Ливану. Сношения эти доходили до Эгейских островов, на что указывают и произведения эгейской керамики в древнейших египетских гробницах. Так в Нигаде найдены черные сосуды с белым врезанным известковым орнаментом из треугольников и зигзагов, сделанных пунктиром. Эти сосуды имеют соответствие в неолитических слоях Кноса. На материк Греции указывают найденные в царских гробницах в Абидосе произведения керамиковые из желтоватой глины с красным линейным орнаментом.